по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 845-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге пророка Иеремии, мы начнем сегодня с ваших писем, с ваших сообщений, потому что там есть что почитать. Я сначала напомню о том, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, читаем его от Бытия до Откровения и делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы и сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Напомню также о том, что мы читаем ваши сообщения в начале каждого эфира. Ну, то есть, если вы напишете нам сегодня, то, скорее всего, ваше письмо, ваш комментарий будет прочитан уже в следующий раз. Мы стараемся выбирать наиболее интересные вещи, какие-то комментарии. Комментарии мы группируем воедино, мы смотрим на них вместе, потому что, ну, вот это какие-то общие вопросы, которые несколько слушателей сразу обсуждают. И это, кстати, важно, это хорошо, потому что вот есть вопросы, которые касаются многих из нас, и, соответственно, на эти вопросы вы откликаетесь. И это значит, что, ну, это значит, что оно коснулось, значит, что оно затронуло. Да, Слово Божие затрагивает наше сердце, затрагивает нашу жизнь. В прошлый и позапрошлый раз мы говорили о смирении. Я прочитаю еще один комментарий, который на эту тему пришел. Да, пишет Игорь Иванов. «Смирение приходит тогда, когда ты увидишь славу Божию». Смотрите, Игорь, когда ты, я бы сказал, когда ты видишь славу Божию. То есть, ведь, понимаете, в конечном счете, Божию славу, такую, как она есть, мы увидим в вечности. Вот тогда действительно будет и полное смирение, будет осознание того, кто такой Бог, осознание того, кто такие мы, осознание того, что Бог для нас сделал. Вот это Божья слава, вот это смирение наше, которое дается нам, когда мы это видим, когда мы это ощущаем. Но при этом давайте помнить, что Бог открывает нам свою славу и в нашей повседневной жизни тоже. Только вопрос в том, замечаем ли мы ее, эту самую Божию славу. Смирение приходит тогда, когда Бог для нас в нашей жизни на должном месте. И вот когда Бог на должном месте, тогда мы и сами становимся на должное место. Тогда и окружающие люди становятся для нас на должное место. Тогда мы не будем говорить, например, что мы лучше окружающих. Ну вот, не знаю, я более образован, более воспитан и более скромен, чем ты. Поэтому я, конечно, лучше тебя. Но я же более скромен, правда, да? Вот сколько раз я сказал слово «я» и сколько раз я сказал слово «ты». Я явно более скромен. Вот, как-то так. А вот, чтобы этого всего не было, важно видеть Бога, важно воспринимать Бога в своей жизни. Опять-таки, когда Бог дал нам какое-то достижение, когда Бог дал нам возможность чего-то добиться, мы можем воздать Господу хвалу и признать, да, Господь мне вот это достижение дал. Но не потому, что я лучше, а потому что Бог так решил. Да, я поработал, я действовал для этого, я занимался, допустим, не знаю, учился для этого и работал для этого. Но понятно же, что зачастую бывает, что человек и занимается, и учится, и чего только не делает, но при этом результатов у него нет. Так что тут, конечно, наша работа и Божие действие Бога, который дал нам такую возможность. А опять-таки, вот в спасении... Да, спасение было бы невозможно без Божьего действия, и мы спасены только по благодати, только через веру. Но дальше, когда мы проявляем послушание Богу, через послушание Он также нас взращивает. И смирение, когда мы воздаем славу Ему, то есть мы увидели славу Божию, или мы видим славу Божию, как напоминает нам об этом Игорь, и также мы воздаем Ему славу. Смирение начинается, и, кстати, мы тоже к этому подойдем. Мы будем читать об этом Не дали, как в понедельник, кстати говоря, о том, что смирение начинается, когда мы приходим к месту поклонения, когда мы приходим к месту славы. Так, еще одна история была, это и то, на что вы откликаетесь, друзья, это разговор о храме и посещении храма. И вот тут важно не перегнуть палку, что называется. Сейчас объясню, что имею в виду. Вот, например, Александр пишет: «Вообще для Бога важнее состояние нашего сердца, чем посещение храма. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Посещение храма не спасет наше сердце, но наоборот, эта мысль действует. Если ты уже спасен, то ты будешь ходить в Дом Божий, где Бог нас собирает. Вот это очень точная и очень, ну, скажем так, продуманная позиция. Почему я это прочитал, почему это важно? Потому что как только мы говорим о том, что посещение храма для некоторых людей, да и для многих людей, оказывается пустой традицией, оказывается пустым каким-то времяпрепровождением, как только мы об этом говорим, появляются люди, которые говорят: «А, значит, тогда в храм вообще можно не ходить, значит, тогда церковь вообще не нужна, и значит, ну и начинаются всякие наезды на церковь, коих сегодня много». Нет, друзья, и Александр очень четко вот эти акценты расставил. Я вам очень благодарен как раз за вот этот подход. Мы, когда мы имеем отношение с Богом, Бог будет нас приводить в свою церковь, Бог будет нас приводить в свой храм. Более того, скажу вам более того, именно сатана, именно враг рода человеческого хочет больше всего, чтобы мы в храм не ходили. Мы можем быть спасенными, но у нас начинаются духовные проблемы, у нас начинаются духовные какие-то сложности, и сатана говорит: «А зачем? Зачем нужно идти в храм? Зачем тебе вообще туда идти? Что тебе там делать?» Это как-то я в коридоре университета разговаривался с одной студенткой. Я говорю: «Так подождите, у вас же пара сейчас. Чего вы на пару-то не пошли на семинар?» На что она говорит: «А чего мне туда идти? Мне там все равно сказать нечего». Наверное, не особенно ожидала, что она там что-то сказала, хотя я не знаю, может быть, это был коллоквиум, поэтому тогда. Вот. Но она не пошла на семинар, она не пошла на эту пару, потому что была не готова. То есть у нее были какие-то более серьезные проблемы, и она решает: «Ну, слушайте, я не готова, а чем мне тогда идти? Я не пойду никуда вообще, я буду вот здесь по коридору слоняться, на цветочки смотреть, которые на окне стоят». Так что, то же самое и здесь. Когда мы начинаем говорить: «А я не хочу в церковь, мне неинтересно, мне скучно». А если мы при этом уже христиане, то есть мы христиане, мы вот так рассуждаем, тогда можно предположить, причем с очень большой долей вероятности, с очень большой долей уверенности, что на самом деле есть какие-то более серьезные проблемы, которые препятствуют нашему общению с Богом. И именно эти проблемы нужно решать. Бывает ли, что христианину, уже верующему человеку, нужно предпринимать усилия, прикладывать усилия, чтобы пойти в церковь на богослужение? Скажу вам то, что, наверное, кому-то покажется неблагочестивым. Скажу вам так: да, бывает. Потому что вот воскресенье после длинной... Я не знаю, наверное, кто-нибудь меня поймет. Вот если вы меня понимаете, расскажите, пожалуйста, напишите об этом в комментах. Когда у тебя была длинная, тяжелая рабочая неделя, и вот воскресенье, и вот дождливое утро, или зимнее такое снежное утро, там метель, и к 10 там, или к 11 утра надо собраться и куда-то поехать. А еще если у тебя маленькие дети, и этих детей надо собрать, и этих детей несколько, И почему-то эти дети пищат особенно громко и особенно протяжно именно в это время. И почему-то все как-то не так. А еще по телевизору или там по радио что-то интересное, или по интернету хочется что-то посмотреть и так далее. Понимаете, с точки зрения неспасенного человека, ходить рано утром в церковь, вообще куда-нибудь в воскресенье, а еще и там десятину отдавать или пожертвование отдавать, это самое, ну, странное такое времяпрепровождение, которое можно себе представить. Но даже для верующего человека бывают вот эти искушения, когда ты думаешь, не-не-не, я сегодня лучше просто посижу дома, потому что, ну, и начинается куча причин, которые я вам перечислять не буду, вы их и сами понимаете. И вот тогда нужно взять себя за шкирку, так условно, конечно, да, и сказать: «Господи, я люблю тебя, и я пойду навстречу с тобой». А там будут всякие оправдания, ну, типа, ну, Господь-то везде, Господь, ты вот сейчас в кроватке полежишь, Господь сам к тебе придет, он же вездесущ. Ну, мы же знаем наше богословие, да, нашу теологию, да, он вездесущ. Вот, он сейчас к тебе придет. А ты говоришь: нет, он хочет, чтобы мы не оставляли наших собраний, он хочет, чтобы мы собирались, он хочет, чтобы мы встречались. Я не говорю, что так бывает всегда. Но бывают случаи, когда действительно вот приходится таким образом себя вытаскивать для того, чтобы пойти в церковь, для того, чтобы пойти на богослужение. И это реальность, которая знакома верующим людям. То есть, да, порою бывает так. Но есть и другая реальность. Реальность людей, которые через свое хождение в храм, хождение в церковь или даже участие в церковной жизни – пытаются заслужить себе спасение. Ну и вот об этом, кстати, наши слушатели тоже пишут. Да, очень часто, пишет Александра, очень часто и сейчас можно увидеть такую картину. Просто за компанию сходить в храм, а потом вновь за старое. Там, знаете, что еще получается, Александра? Я дополню, потом почитаю еще одно ваше сообщение, пока дополню к тому, о чем вы говорите. Там получается еще одна очень тяжелая вещь. Когда человек приходит за компанию в храм или за компанию в церковь, у него уши замыливаются. Я бы сказал, душа замыливается. Да, возможно, и бывают ситуации, когда человек открыт, когда человек хочет услышать. Он пришел за компанию в церковь, и он услышал весть о спасении, он услышал весть о Божьей любви, и он обратился к Богу. Вот, и тогда он начинает действительно меняться, потому что Господь его меняет. И это хорошо. То есть прийти в храм, прийти в церковь за компанию – это, в общем, нормальная история. Ничего плохого в этом нет. Проблема бывает в другом. Когда человек снова и снова приходит за компанию, у него внутри не происходит преобразование, у него внутри не происходит перемен, а он уже слышал христианские слова, он тебе может и помолиться, в кавычках, правильно, и даже какое-то библейское место, фрагмент Священного Писания разобрать. Вот он за компанию ходит, но духовная его чуткость теряется. Я как-то уже рассказывал историю про одного человека. Ну, человек был явно неверующим, но его жена ходила в церковь, он стал ходить в церковь вместе с ним, там, с ней. Там были серьезные проблемы у этого человека в жизни, в частности, и проблемы с алкоголем. Но он любил, он учитель по образованию, он любил общаться с подростками, и он решил организовать христианский лагерь. Вот, ему говорят: ну, подождите, ну, вы же сами неверующий человек. Ну, он говорит, я знаю, как все это объяснять. Я же все это слышал в церкви, да, когда я приходил в церковь, я слышал и знаю, как все это объяснять. Самое интересное, что, наверное, он действительно объяснил бы, потому что он учитель, он понял материал. Но он не смирился с Богом, он не сказал Богу: «Господи, возьми меня в свои руки, измени меня, измени мою жизнь». Вот такое хождение в церковь, когда не происходит перемены, когда не происходит преобразование, такое хождение в церковь может принести и проблемы тоже. Александр напоминает нам Иеремия 7:11. Получается, что в глазах грешников храм выглядел вертепом разбойников, так? Или Бог видел храм как вертеп? Нет, ни то, ни другое. Вы сделали его. То есть Бог видел храм как свой дом. Но вы сделали его подобным вертепу разбойников. То есть вы сделали так, что Дом Божий в моих глазах, даже не Дом Божий, а то, во что вы превратили его, стал вот таким. Храм должен был очищенным быть. Христос очищает храм, потому что его превратили люди совершенно не то, чем этот храм должен был быть изначально. То есть, да, конечно, в Божьих глазах, нет, люди-то, конечно, не видели его, как вертеп разбойников. Люди восхищались, у нас храм, да, вот то, что мы с вами читали. И вот эта вся история получается, эта вся история развивается. Так, пишет нам Наталья, параллельно с пророком Иеремией перечитываю первое послание к Коринфянам, где говорится, что немудрое мира избрал Бог, чтобы посрамить мудрое. Ведь Христос был для знатных учителей того времени ничем, ни во что ставили его. Да, конечно, Наталья, совершенно точно. А более того, он родился там, где никакой мессия, ну, как им казалось, или пришел оттуда, где никакой мессия, откуда никакой мессия прийти не может. Они считали, что он парень из Назарета, из Галилеи, с этого, из этих мест северных, которые вот никакого отношения к богоизбранности не имеют, где и люди-то не совсем настоящие, да и евреи не совсем настоящие. Они не учли, может, кто-то и не знал даже, что родился он в Вифлееме, как раз там, где и должен был родиться Мессия. А я думаю, знали, просто кто-то не учитывал. Да, ни во что ставили его. Дальше читаем то, что пишет Наталья. Мир и сейчас безумен в мудрости своей, и по-прежнему большинство отвергает Бога. И читая пророка Иеремию, четко видишь картину современности. И хочется также взывать: люди, придите к Богу, но не слышат и не хотят. Однако наша миссия – не умолкать, напоминает нам Наталья. Не только Наталья, конечно, но вот сейчас Бог использует Наталью, чтобы нам об этом напомнить. А дальше она пишет: молюсь, чтобы Слово Божие достигло все больше людей. Да, вот то, о чем мы с вами говорили, то, что мы с вами вчера, да и не только вчера, уже замечали, то, что мы уже отмечали, это то, что миссия Иеремии могла оказаться бесполезной. Вот да, давайте подумаем, даже просто с точки зрения, ну, такого рассуждения дилетанта, скажем так. Ну что? Ну, он говорил: готовьтесь, вы будете уведены. Вы будете уведены в плен вавилонский. Они не готовились. Они не услышали. Они были уведены все-таки. Да? А какой коэффициент успешности? Насколько успешен Иеремия в том, что он проповедовал? Они ведь не подготовились. Дальше. Он говорит: не надо уходить в Египет. До этого он говорил: не надо заключать союз с Египтом. Потом говорил: не надо уходить в Египет. И опять-таки не слышали, отказывались. И вот если так посмотреть, то можно сказать, что а ведь не было успешности в служении Иеремии, потому что люди не слушали, потому что его изгнали, потому что его заключили в тюрьму, потому что, в конце концов, его убили. Иеремия, чего ты добился, чего ты достиг? А теперь давайте смотреть. Но. И вот это одно большое но. Читая Иеремию, потом Даниил заметит, Даниил увидит, что плен, вавилонский плен подходит к концу. Читая, зная Иеремию, люди во времена Иисуса Христа увидят что-то похожее. Они, может быть, не будут, они не поймут, кто такой Спаситель. Да, многие не поймут, кто такой Спаситель. Но вот эту параллель, вот этот мостик между Иеремией и Иисусом Христом, они, конечно, проведут. Читая Иеремию, мы с вами, да и не только мы с вами, будем видеть, например, самое точное, предельно точное, данное Богом описание человеческого сердца. Мы тоже с вами к этому еще подойдем. Я не буду опережать события. Там будут роскошные слова, там будут роскошные стихи. Читая Иеремию, мы с вами также узнаем, мы с вами также получим пророчество о том, о предстоящем пришествии Иисуса Христа. И тоже мы с вами к этому подойдем. Читая Иеремию, люди на протяжении многих веков истории христианства, а до этого не только христианства, иудаизма тоже, будут узнавать, как им вести себя, как им поступать, когда кажется, что все распадается, как им поступать, когда тьма сгущается, а тьма все гуще и гуще, и мы тоже с вами это будем видеть. Читая Иеремию, да, мы с вами поймем, что значит провозглашать истину с любовью. Вот есть новозаветный принцип, который изложен, например, в послании к Ефесянам, да, когда мы провозглашаем, когда мы говорим истину с любовью, или то, что говорит Иоанн о том, что Слово стало плотью и обитало с нами или среди нас, полное благодати и милости. Что это? Как это на самом деле? Вот читая Иеремию, мы начинаем понимать, как мы с вами, мы также с вами понимаем о том, что значит истина и милость, да, как Божья истина, Божья правда сочетается с милостью. И все это, читая Иеремию, да и много еще, я думаю, многие из вас, даже слушая эти наши трансляции, слушая эти наши передачи, читая Иеремию вместе с нами, извлекли для себя что-то важное, вы пишете об этом. Вот Наталья, допустим, сегодня, да, мы читали ее сообщение, пишет, и не только Наталья. А что теперь-то? Служение Иеремии, оно что, было поражением? Вот кто после всего этого сможет сказать, что служение пророка Иеремии было поражением? Да никто, конечно. Оно не было поражением, оно было Божьим делом, оно было Божьей милостью. И вот, вот эта оценка, которая у нас может появиться сразу, да, когда мы говорим, ну, я посмотрел, и там все неудачно. Эта оценка неверна. Нужно подождать, нужно посмотреть, как Бог делает, как Бог действует. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать книгу пророка Иеремии. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя, дай нам с Твоей точки зрения смотреть и на окружающий мир, и на самих себя. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 845-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Иеремии. И нам с вами очень важно видеть структуру этой книги, потому что тогда слово Иеремии, проповедь Иеремии станет для нас гораздо более ясной. В первых главах, или точнее в главах со второй по шестую, мы видим проповеди, которые говорил Иеремия в первые 5 лет своего служения. Иеремия еще был молодым человеком, книга закона еще не была найдена. В главах 7 по 9 мы читаем проповеди во время очищения храма, как раз в то время, когда была обнаружена книга закона. Иеремия стоял у ворот храма и проповедовал к тем множествам людей, к тем толпам, которые приходили на поклонение. Да, люди приходили в храм, они щедро жертвовали на его восстановление. У них была замечательная Пасха. Мы читаем в книге Паралипоменон о том, что не было раньше такой Пасхи в Израиле. Но все это было лишь поверхностно. Дело в том, что сердца и жизнь людей никак не изменились. А если возрождение не затрагивает жизнь людей, если оно не меняет сердце человека, то это возрождение бессмысленно. Хочу вернуться еще к 2 моментам в 9 главе. Я понимаю, что нужно идти дальше. И сегодня мы с вами прочитаем несколько глав, будем читать выборочно. И я сразу хочу напомнить, чтобы вы, друзья, читали сами, читали книгу пророка Иеремии. Но вот в 9 главе все-таки кое на что хочу обратить внимание. Прежде всего, это реакция самого Иеремии. Как он доносил это слово?
Он что, был жестким, грубым критиком? Ничего подобного. Мы с вами в прошлый раз это уже видели, но это чрезвычайно важно для нашего с вами восприятия, для нашего времени. 9 глава, 1 стих. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего! О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных». И дальше мы читаем о тех грехах, которые были в Израиле. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, какие действия имели эти Божьи слова на самого Иеремию. Слезы текли по его щекам, сердце его разрывалось от сострадания, не просто от жалости, а именно от сострадания, Божьего сострадания к иудейскому народу. И именно поэтому, когда Иисус проповедовал жестко об Иерусалиме, люди говорили «это Иеремия», они узнавали тоже сострадание, потому что Божие слово разрывало и его сердце. И говорят, только тот проповедник имеет право проповедовать об аде, кого действительно волнуют люди, кого действительно беспокоит судьба людей. Когда вы кого-то критикуете сегодня, вы правда любите этого человека? Вас правда волнует его жизнь? Когда вы критикуете поместную церковь, христианскую общину, вас правда волнует жизнь церкви? Вас действительно интересуют те, кого вы критикуете? Вы действительно готовы плакать об этих людях? Действительно ли ваше сердце бьется в унисон с сердцем Божьим? Знаете, сегодня в этом мире немало критиканов, но очень немного тех, кто готов по-настоящему сострадать. Еще одно наблюдение по 9 главе. Я еще раз перечитаю 9 главу 23 и 24 стихи. Да, это все уже было, но эти стихи чрезвычайно важны. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Я хочу честно вам сказать сегодня, я не верю, что кто-то из неспасенных людей может проявлять подлинную Божию милость и вершить подлинный суд. Я считаю, что это невозможно. Нужно знать Бога, иначе не получится. Да, у нас есть политическая, экономическая сила, но мы потеряли наш нравственный компас. Мир забыл или постепенно забывает, где правда, где ложь, где черное, где белое. Раньше у людей, по крайней мере, было ощущение добра и зла, а теперь это ощущение куда-то уходит. Помните, что подлинная сила нравственных ценностей – в характере, в целях, в том, ради чего мы живем. А мы об этом зачастую не думаем даже. Мы этому не учим. Мы говорим о достижении цели. Мы говорим о том, что цель оправдывает средства. Мы зачастую даже не задумываемся о том, благая эта цель или эта цель уродливая. В результате у нас выросло поколение, у которого нет нравственных ориентиров. У него нет ощущения нравственной цели. Для этих людей любая цель нормальна, если она приносит им пользу. Так что книга пророка Иеремии несет слово, которое сегодня совершенно непопулярно. Однако оно абсолютно необходимо. И все же я верю, что и у нас с вами есть надежда на возрождение. А теперь мы с вами переходим к 10 главе книги пророка Иеремии. В главах с 10 по 12 мы читаем о реформе и возрождении после обнаружения книги закона. Когда Иосия услышал закон и осознал, насколько далеко люди ушли от Божьих намерений, это произвело на Иосию неизгладимое впечатление. И царь Иосия фактически заключил завет с народом, чтобы народ служил Богу. Об этом мы также можем прочитать в книге Паралипоменон. И вот в 10 и 11 главах книги пророка Иеремии, мы узнаем, что люди искали заменители Бога. Кстати, все, кто не служит живому истинному Богу, так или иначе начинают искать его заменители, какие-то суррогаты. Это может быть карьера, да, для кого-то карьера становится Богом. Это может быть богатство, это может быть слава, это может быть популярность. Таких заменителей на самом деле есть немало. Именно об этом говорит пророк Иеремия. Мы прочитаем 10 главу, 1 и 2 стихи. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Вот эти пути язычников и знамения небесные становились заменителями Бога. Сегодня есть немало людей, которые тоже смотрят на небесные знамения. Под каким созвездием ты родился, под каким знаком зодиака? Как будто это имеет какое-то значение. Если вы будете поклоняться живому истинному Богу, то вся эта глупость вам совсем ни к чему. Бог просто вытеснит ее из вашей жизни. Бог говорит, не учитесь путям язычников, потому что эти привычки, эти пути пусты и никчемны. Это тупиковый путь, это путь, который никуда не ведет. Читаем 3 стих. «Ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось». Иеремия говорит об идолах, и он предупреждает об идолослужении. Мы с вами уже много видели предупреждений на эту тему, в частности, в книге пророка Исаии. Кстати, есть сегодня люди, которые используют книгу пророка Иеремии, 10 главу, 3 и 4 стихи, для того, чтобы объяснить, почему нельзя ставить елку на Рождество и Новый год. Это совершенно неуместное использование текста из пророка Иеремии. Помните, мы с вами в первых беседах говорили о правилах чтения, о правилах интерпретации Библии. Во-первых, давайте начнем с того, что Иеремия говорит к своему народу. Он говорит об идолопоклонстве, и никаких елок на Новый год или на Рождество тогда не ставили. Так что тут, конечно, не об этом. Это о том, что Иеремия горько иронизирует над идолопоклонством своего времени и своего народа. Да, Исаия говорит ровно о том же. О том, что часть дерева сжигают, чтобы погреться. И это, пожалуй, лучшее употребление дерева. А из другой части делают идол. И этот идол становится для людей маленьким башком. А то и на самом деле не очень маленьким. То есть люди поклоняются фактически пугалу, тому, что могло просто стоять на огороде и распугивать ворон, если ему это удастся. С другой стороны, если вы вдруг начнете поклоняться новогодней или рождественской елке, ну тогда да, я скажу, что этот стих или этот фрагмент обращен и к вам тоже. Хотя, честно говоря, я не знаю такого человека, который поклонялся бы рождественской елке. Скорее, многие поклоняются вещам и подаркам, да и самим себе тоже. Какое хорошее было Рождество, какой хороший Новый год, сколько подарков я получил. Услышали идолов в конце этой фразы? Читаем 5-6 стихи. «Они, как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом». Вы видите этот контраст, это сопоставление и противопоставление идолов и великого Бога. Люди отвернулись от живого истинного Бога ради тех, кто не может причинить ни зла, ни добра. Люди начали поклоняться звездам, поклоняться знакам зодиака. Люди начали поклоняться деревяшкам. Но Господь призывает их к себе. Господь напоминает о том, кого они отвергли ради этих идолов, ради этих творений своих собственных рук. А теперь читаем 11 стих. «Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Видите, не сотворили небо и земли, исчезнут, и повтор тех же мыслей и с земли, и из-под небес. Ведь эти башки беспомощны. Всю эту землю сотворил наш Бог. Он управляет, Он определяет план жизни, Он определяет план действий. И в конечном счете это план Его действий. Читаем 12 стих. «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса». Помните, мы с вами говорили о ложной и истинной мудрости. Оказывается, что звезды на своих местах, потому что Бог так поставил, потому что Бог так решил. И нет смысла смотреть на звезды и определять что-то по звездам, если есть Бог, который расставил эти звезды на места. Это Его вселенная. Поэтому вместо того, чтобы поклоняться творению, давайте вместе поклонимся Творцу неба и земли. Великолепное описание дальше, 13 стих. «По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканов, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа». Смотрите, в чем ирония происходящих событий. Люди делают себе истуканы. Люди делают себе идолы. При том, что эти идолы ничтожны по сравнению с великим Богом. Хотите поклоняться? Да, это понятно. В каждом человеке есть это желание поклоняться Богу. Есть объект, на который должно быть направлено это желание. Есть тот, кто достоин нашего поклонения. Он и только Он. А теперь читаем 23 стих сразу. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Понимаете, без Божьего Слова мы не можем прийти к цели, без Божьего Слова мы не можем прийти к Богу. Если мы уходим от Божьего Слова, вот тогда мы рискуем заблудиться. Потому что нас будет манить и туда, и сюда, как маленького ребенка, у которого пока еще нет четкой цели. Я помню, как ходил с детьми гулять. Наши дети тогда были еще очень маленькими. И особенно наша дочь, она смотрела и видела одну витрину, другую витрину. И вот, папа, пойдем туда, папа, пойдем сюда. И иногда нужно было просто сказать, нет, мы хотим пройти вот эту улицу от начала до конца. Или «нет, нам нужно дойти до метро». Вот эта цель. Потому что если бы я ее не отдергивал, если бы я не говорил дочери, что вот эта цель, то, наверное, все витрины были бы наши, но только никуда бы мы в результате не пришли. То же самое происходит и в жизни каждого из нас. Когда я ухожу от Божьего Слова, я всегда рискую заблудиться. Это неизменно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами идем дальше и переходим к 11 главе. Мы узнаем, что закон был прочитан перед иудеями. Помните, после 10 заповедей в книге «Исход» есть целый раздел, в котором говорится об отношениях с ближними, об отношении к работе, труду, об отношениях с другими людьми. И есть люди, которые могут жить как хотят, но при этом быть уверенными, что они служат Богу. Ну, например, один человек говорит, ну да, у меня любовница, молодая, красивая любовница, но ведь у меня правильное вероучение, и у меня служение. И я хочу служить Богу, и я учу правильно. Я общался с молодым человеком, у которого в жизни был полный раздрай. И после веселого субботнего вечера и субботней ночи он брал на себя наглость приходить в воскресенье и учить, преподавать в воскресной школе для детей. И говорил, у меня служение. Потом это стало известным, и его отстранили от этого служения и правильно сделали. Но отстранить себя должен был он сам. Потому что если вы говорите о правильном вероучении, то я хочу посмотреть также на вашу жизнь. И уж тем более Бог смотрит на вашу жизнь, насколько вы честны и насколько вы чисты. Обратите, пожалуйста, внимание. Я не сказал, насколько вы совершенны. Потому что большинство из нас точно найдут в себе что-то такое, что нуждается в изменении, нуждается в исправлении. И вот тогда мы скажем Богу: «Господи, я хочу идти с Тобой. Прости меня, очисти меня, меняй мое сердце, меняй мою жизнь». А вот во времена Иеремии так не говорили. Люди считали, что у них все хорошо, у них все в шоколаде. Не, шоколада тогда не было в тех местах, в той стране. Ну, скажем просто, что у них все хорошо. И вот Иеремия обличает как раз вот эту ситуацию. 11 глава, 1 стих. «Слово, которое было к Иеремии от Господа». И дальше. «Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима». Да, обратите, пожалуйста, внимание, что это слово обращено и к тем, и к другим, и к южной части, где, собственно, и проповедует Иеремия, и к северной части. 3 стих. «И скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав: слушайтесь гласа моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Давайте здесь остановимся. Это завет, который заключил Иосия с народом. И также вы помните про завет, который заключал Моисей с народом, или Бог через Моисея с народом. Вы помните, что Иосия взял с израильтян обещание, что те будут следовать Божьему Слову. И вот Иеремия проводит параллель между этим обещанием и обещанием, которое дали в свое время израильтяне Богу еще во времена Моисея. И вот получается, что раньше, до откровения закона через Моисея, или до того, как была обнаружена книга закона, то есть раньше они не знали, а теперь знают. Раньше с них нельзя было спросить, а теперь можно и нужно. Поэтому теперь, если они не соблюдают закон Божий, то они прокляты. Это очень жесткое слово, это очень суровое слово. Но знаете что? Я предпочел бы быть язычником в каком-нибудь племени в Африке или где-нибудь далеко-далеко в Латинской Америке, таким язычником, который никогда не слышал о Боге. Я предпочел бы быть таким человеком, нежели прихожанином церкви, который снова и снова слышит истину, но ничего по этому поводу не делает, который слышит, но пренебрегает. Потому что у язычника есть хотя бы шанс услышать Евангелие. А вот так называемый благочестивый лицемер уверен, что он и так все уже знает. Замечательный фрагмент. И вот он завершается обличением того, что Иеремию отвергают жители его города. Прочитайте, пожалуйста, фрагмент целиком, а я сразу перейду к 19 стиху. Вы помните, что Иеремия жил в городке, который назывался Анафов. А вот теперь послушайте. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». То есть они не просто хотят отравить его, здесь это уже очевидно, они хотят также сделать так, чтобы имя Иеремии, образ Иеремии, воспоминания об Иеремии стерлись из народного сознания. И вот Иеремия обращается к Богу, 20 стих. «Но Господи Саваоф, Судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое». Иеремия не собирается мстить. Он обращается к Господу, и он говорит: «Дай увидеть мне мщение Твое». Он хочет, чтобы Бог отомстил за него. Вы помните, мы с вами читали послание к римлянам, 13 глава, и мы видели, что именно такой вариант лучший. Потому что Бог, во-первых, идеальным образом разберется в любой ситуации, а во-вторых, отомстит так, как мы и не могли бы себе представить. 21 стих. «Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их». Это очень серьезно. Знаете, есть церкви, я имею в виду поместные церкви, поместные общины, в которых когда-то проповедовалось Божие Слово, но потом церковь остыла. Они отошли от Божьего Слова. Есть церкви даже, которые сказали пасторам, служителям, проповедовавшим Божие Слово, они сказали: «Ты нам здесь не нужен, с тобой слишком неудобно, с тобой слишком скучно». И под разными предлогами выгоняли служителей, верных Божьему Слову. И опять-таки это явная параллель с тем, что написано в книге пророка Иеремии. Я думаю, что кто-то говорил отчасти с таким деланным, наигранным сожалением: «Ой, как жаль, что наш мальчик Иеремия больше не проповедует здесь, в этом городе, Анафофе. Как жаль!» Нет, ребята, не жаль. Ведь вы сами хотели его убить. Вы сами хотели, по крайней мере, его заткнуть. Вы сами хотели заткнуть Божие Слово, и вы не готовы были слушать Божие Слово. Вот он и проповедует вас больше. Точно так же порой бывает странно слышать причитания некоторых церквей: «Как жаль, что ушел такой-то и такой-то хороший пастор». Вы же сами сделали так, что он ушел, и сами не захотели слушать Божие Слово. Так что же уже теперь причитать-то? Да, проповедь Иеремии разбила ему сердце. Проповедь Иеремии поссорила его с жителями его города. Но именно об этом говорил Спаситель: нет пророка в своем отечестве. И еще одна общая черта, еще одна общая грань между служением Иеремии и служением Господа нашего Иисуса Христа. Христу ведь тоже пришлось уйти из своего родного города, Назарета, города, в котором он вырос. Он снова и снова возвращается во время своего служения, только уже не в Назарет, а в город Капернаум. Именно там находится база его служения. У Иеремии в связи со всем этим возникают некоторые вопросы. Вопросы, которые, я думаю, возникают и у нас. Более того, как мне кажется, человек, у которого вопросы эти не возникают, ну, такой человек либо не думает, либо нечестен, либо боится этих вопросов. Вопросы, например, такие: «Господи, почему? Господи, с чего так? Почему так получается, что благочестивые страдают? Господи, я несу Твое Слово, а меня не слушают, меня не принимают. Может быть, я делаю что-то не так? Может быть, на самом деле это не Твое Слово? Может быть, как-то по-другому все это должно было выглядеть? Господи, почему Ты меня не защищаешь?» Все эти вопросы возникнут у Иеремии. И знаете, что интересно, и знаете, в чем величие Божьего Слова? Да в том, что Иеремия задает эти вопросы, и Божьи ответы на них мы читаем в Священном Писании. Мы с вами к этому подойдем. Помните, вера будет дорого стоить. Порою мы проповедуем Евангелие, и мы говорим: «Покайся перед Богом, и все у тебя будет классно. Ты сможешь примириться со своими близкими людьми, ты можешь примириться со своими родными, ты можешь примириться со своей семьей, ты получишь много замечательных благословений, Господь изольет на тебя целый дождь благословений». Послушайте, а вот Иеремия, который несет Божие Слово и оказывается изгнанником. А вот Христос, который нес свое слово и был пригвожден к Голгофскому кресту. Да, друзья мои, вера порой может очень дорого стоить. Однако она действительно стоит. Она достойна того, что нам с вами приходится за нее отдать. Задумайтесь также о том, сколько отдал за нас Бог. И тогда любая цена окажется незначительной. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.